Всем привет, это YouTube-канал «Но Медиа из России», меня зовут Василий Полонский, и сегодня мы будем говорить с военным обозревателем «Новой газеты» Валерием Ширяевым. Валерий, здравствуйте.
Добрый день всем.
И, конечно же, мы будем обсуждать специальную военную операцию, что происходит на фронте, и первый вопрос общий, ваше мнение, что же сейчас там происходит, извините за тавтологию, и кто перехватил инициативу, можно ли сказать, многие эксперты говорят о том, что Россия сейчас обладает той самой военной инициативой на фронте.
Ну, главное событие, которое сейчас произошло, это вот голосование в Конгрессе, которое разморозило, наконец, эту огромную сумму, 61 миллиард долларов, на которую немедленно, прямо из Польши и ФРГ будет доставлена партия вооружений на фронт. И это голосование, эта вот помощь, она самым непосредственным образом связана с теми изменениями, которые мы, по идее, должны сейчас обсудить, о которых вы спросили. Дело в том, что вот эта задержка пятимесячная, а по моим расчетам даже полугодовая, она привела к истощению арсеналов Украины, и к истощению особенно снарядного артиллерийского парка, и резко сузила возможности вооруженных сил Украины в обороне. Это происходило не сразу, происходило постепенно, не спеша. Вот. Но уже вот в апреле, даже в марте, это все стало сказываться так, что это нельзя было не заметить. Ну, в первую очередь, это, конечно, сразу с осени стало понятно, что российская армия перехватила инициативу. Слово «стратегическое» я вообще не употребляю здесь, потому что все бои, которые там идут вдоль линии фронта, это вот как в советском анекдоте, сражение за избушку лесника. То есть там туда километр, обратно километр. То есть значит, небольшие подвижки. Это все в тактической зоне. Не больше 5 километров на самом деле. Вот. Но атакующие действия действительно все время, в основном почти всегда, значит, производили российские войска. И они постоянно оказывали такое своеобразное давление в боях на украинскую армию. И это, причем это произошло по всему фронту сразу. И это и есть вот признак того, что у украинской армии заканчивались резервы. Отсюда и вот этот закон, который с таким трудом все-таки украинские политики приняли в рае, довольно жесткий, о мобилизации, о снижении возраста мобилизационного с 27 до 25 лет, отмене некоторых медицинских показаний по прибыву и так далее. Вот все это в совокупности свидетельствовало о назревании кризиса. Так уж вышло, что украинское командование, да, вообще военно-политическое руководство, исходно заложилось практически целиком на помощь других стран. Не конкретно одной, там, хотя в основном Соединенные Штаты, но и европейские страны, в том числе, там, большого количества стран. Сама Украина до Майдана, ну и до начала специальной военной операции, на своей территории не производила артиллерийские боеприпасы, например, вообще. Вот завод в Шосле, который сейчас постоянно бомбят, он производил капсулы. Угу. Вот. Ситуация она привела к тому, что в критической зависимости армия оказалась от поставок из рубежа. А расход грандиозный. Расход снарядов такой, что просто ну, не было такого, по-моему, в истории человечества, может, во Второй мировой войне. Вот. Там действительно был сходный расход боеприпасов. И ну, в связи с этим запасы быстро кончаются. Чем дальше, тем быстрее и быстрее начали проявляться вот эти отдельные признаки кризиса на фронте, кризиса в украинской армии, кризиса в командовании. Поменяли командующего, Залужного поменяли на Сырского. Сырский сменил всю вертикаль, поставил своих доверенных лиц на командование ключевыми участками обороны. Ну и, в общем, последние пару месяцев вот мы видим, что каждый день сообщается о каких-то, причем украинскими средствами массовой информации, не российскими пропагандистами, да, а занятии каких-то новых там, деревень, небольших населенных пунктов. Слово «деревня» нельзя применять, потому что кто был в тех краях на Украине, на Донбассе, он понимает, что это все городская застройка на самом деле. Вот, это, там есть частный сектор, но все равно это фактически города. Вот, и они все потихоньку переходили в руки российской армии в рамках вот этой избранной тактики давления.
Я просто хотел бы задать сразу уточняющий вопрос. Может ли это привести к каким-то кардинальным изменениям на фронте?
Стратегически.
Стратегически, да.
Если бы вот эта пауза в снабжении затянулась, то через пару месяцев, да. Даже, может быть, чуть больше, вооруженные силы Украины не истощились до такой степени, чтобы просто фронт рухнул. Но в дальнейшем такой сценарий был бы возможен. Сейчас нет. И обратите внимание, что сколько появилось упоминаний о гипотетических переговорах не только в западной прессе и из уст западных полей, но в том числе и на Украине, которая, по идее, категорически отказалась вести переговоры вообще. Да? Тем не менее, многие украинские политики стали эту тему обсуждать. Это уже не табу. Но все это было связано с тяжелой ситуацией, с дисбалансом снабжения. Сейчас, если мы не знаем полного пакета, сколько сейчас, два пакета это Соединенные Штаты поставляют, и сегодня рисунок Украины,
да.
500 миллионов фунтов. Но мы не знаем, так коротко скажу, состава пакета. Угу. Он еще не объявлен. Да? Но по сумме, по самой, понятно, что это будет что-то такое внушительное, серьезное, и на ближайшие месяцы все разговоры о возможных переговорах должны затихнуть. Больше о переговорах никто не будет говорить. Потому что замелось сражение с надеждой на остановку фронта, на восстановление баланса и на переход к той части стратегического замысла, который озвучил и Залужный, и Сырский. Замысел состоит в том, что 24-й год украинские войска проводят в обороне, в гибкой обороне, копят резервы с тем, чтобы в 25-м году перейти в наступление. Вот у них пауза на накопление такая, как они объявили. Вот для паузы только необходим этот пакет. Вот только для паузы, не для наступления еще. А для того, чтобы прекратить пятиться, перевести дух, спокойно сформировать новые соединения, бригады из тех людей, которые будут призваны в армию в рамках вот этого нового законодательства, их обучение, вооружение и так далее. И потом теоретически созреют условия для того, чтобы вот этот вот стратегический резерв будет создан для последующего наступления. Вот одну вещь надо знать точно всем. В истории, наверное, не найдешь примера, когда какая-то сторона находится постоянно в обороне и при этом выигрывает войну.
Я знаю такие примеры, могу вам привести. Северная война, Россия-Швеция, Вторая мировая война, Советский Союз, фашистская Германия. Много довольно примеров вообще-то
есть. Нет, это как раз неподходящий пример.
Первая Пуническая война.
Я объясню, а она была проиграна. Я как раз объясню, нет. Нет примеров, когда страна или армия постоянно находится в обороне без наступления, а каким-то чудным способом, выигрывает войну. Ведь и Северная война закончилась наступлением российской армии. И Вторая мировая война закончилась переломом под Сталинградом, Курском. А тут разговор-то о том идет, что возможно ли победить, то есть достичь тех стратегических целей, которые ставит военно-политическое руководство Украины, выход на границы 91-го года, включая Крым, это обязательное условие до сих пор, находясь все время в обороне.
Но, с другой стороны, было одно контрнаступление.
Да. Нет, я имею в виду от сегодняшнего момента.
От сегодняшнего момента.
Можно ли добиться этих целей, если ты все время находишься в обороне? Вот по всем примерам, по классике, по всем рассуждениям теоретиков военных, генеральных штабов, это невозможная задача. То есть все-таки оборона – это этап подготовки к наступлению. Вот этот пакет, он готовится для этого. То есть набрать силы, перевести дух, подготовиться к наступлению. Что касается самих непосредственных событий, сегодня в Черетино, вчера зашли российские войска, и будут в ближайшие несколько дней еще какие-то подвижки, это обязательно вы увидите. Это все связано с тем, что еще эти боеприпасы и вооружение еще не поступили в армию. Приблизительно 2 недели, даже если они находятся на территории Германии, Польши, на низком старте.
Они же еще должны всю Украину проехать. И должны проехать так, чтобы их не обстреляли.
Ну, во-первых. Во-вторых, они должны быть распределены по фронту и так далее. Да. Ну, то есть логистическая задача стоит такая. Поэтому все-таки в ближайшие 2 недели-то российское вот это давление захватом территории, оно будет, скорее всего, продолжаться.
Просто не очень понятно то, что формулируют сейчас украинские власти, и даже то, что часто формулируют российские пропагандисты, армия в основном молчит, по поводу какого-то полномасштабного наступления. На фронте же происходит все по-другому. Маленькие ДРГ или просто маленькие группы воюют между собой в разных частях этой линии соприкосновения. Как вообще возможно сейчас представить, потому что пришла вообще на другой формат? Или ее можно переформатировать?
Сейчас нет. Сейчас нельзя. Ну, конечно, нам по телевизору показывают сражение 2 человек и 8 человек.
Да.
Вот реально, буквально в смысле. Вот 2 бойцов российской армии неожиданно подкрались к окопу, в котором сидели 8 человек украинцев, и, значит, кинжальным огнем освободили там, вот оно, достижение.
Ну, да.
Нам это предъявляют как некое событие на фронте. Да какое-то событие, понимаете? Это действительно паралич. То, о чем говорил Залужный, и о чем впервые сказал несколько дней назад в своей речи Лавров. Он употребил слово на пресс-конференции, он употребил слово «патовая ситуация». А раньше в речах наших политиков, я не помню вот таких вот выражений, да, впервые министр иностранных дел вдруг сказал, что это пат. Теперь о самом, наверное, важном вопросе, который всех волнует больше всего. Эта помощь поступает в войска. Украина, перейдя к стратегической обороне по всему фронту, начинает копить силы для следующего наступления. Но таких волн, ну, назовем их волнами, да, так сказать, поставок вооружения, их было уже несколько. Все они кончаются.
Ну, конечно.
Поэтому первый вопрос, который вот сейчас возникает у всех, насколько хватит вот этой партии вооружений, которое сейчас на эти деньги попадет в украинскую армию.
Но вам не кажется, что это идеальная ситуация, вот особенно с точки зрения вашего описания, что вот как бы Украине дается такое количество денег и такое количество помощи, чтобы они начали вести переговоры, потому что наступление, как вы сами сказали, с этими деньгами, они не успеют просто подготовить эти запасы, скорее всего, закончатся, хотя мы не знаем точно, что выдается сейчас Украине.
Ну вот, Василий, вы обратите внимание, что ведь сразу, как только подписали, немедленно Кулеба и многие симпатизанты Украины за рубежом, в смысле, в Европе, немедленно стали говорить, ну, в основном вот в Прибалтике, стали говорить о чем? Что пора разрабатывать систему стратегического снабжения долгосрочного, чтобы не вот этими партиями нас съел, кончилось, а у меня больше нет. Нет. А постоянно на плановую основу поставить, сколько миллиардов там каждый квартал мы будем туда поставлять, какое оружие. Вот таким вот образом. Перевести на такие рельсы эту всю логистику. И это, в общем, ну, обоснованное требование, на самом деле. Действительно, как, я согласен с вами, что вот в такой ситуации это выглядит как вот мы тебе не дадим утонуть, но ты задумайся о своем будущем. Может быть, пора там переговоры какие-то начинать и так далее. Значит, это на все накладывается еще очень интересный такой момент. Предлагаю поговорить о том, о чем никто не говорит. Вернее, говорят, но разрозненно ночью. Они так в комплексе. Это все знания не соединяет. Летом 22 года впервые была анонсирована крупнейшая партия, к которой мы не привыкли. Тогда все еще не понимали, какими цифрами все это оперируют и сколько боеприпасов и вооружений вообще поступать на фронт. И в российской армии, и в украинской. И впервые Запад анонсировал тогда НАТО вот первую поставку снарядов, не ошибаюсь, 1,5 миллиона снарядов,
да.
155 миллиметров.
Угу.
Специальная военная операция, как мы сейчас понимаем, она только разворачивалась. И в передаче одного иммигрантского средства массовой информации я, значит, в беседе с журналистом, значит, это был Тимур Олевский, мы обсуждали вот, масштаб, очень, так сказать, воодушевлен был таким масштабом. Тогда я несколько скептичнее был настроен, потому что понимал, что это все-таки не одномоментно поступает, а в рассрочку, как бы, да, на фронте 1,5 миллиона, не сразу. Но все-таки и меня эта сумма-то впечатлила, вот, объем. Да? В дальнейшем-то выяснилось, что темпы расходов таковы, что полутора миллиона хватило до конца осени.
Абсолютно.
На самом деле. Вот это мы в июле месяце, по-моему, обсуждали, а в конце осени уже все кончилось. И тогда я ему сказал, вот, по-моему, впервые вот, для себя так сформулировал, что, Тибур, но если мы какому-то военному, российскому или украинскому, скажем, что ты вот получаешь помощь, ну, в смысле, поставки на столько-то миллионов долларов, евро и рублей, он тебя пошлет на три буквы. Он немедленно потребует ему сообщить, сколько он получит в штуках. В штуках, в граммах, тоннах. Понимаете? Потому что ну, бензин, ГСМ в тоннах меряется, а снаряды, они в штуках. Естественно, танки, там, самолеты тоже. И отсюда мы должны понимать, что все-таки вооружение штука дорогая. Вот этот огромный транш, который сейчас объявили, там, 18 миллиардов долларов, он не в таком большом количестве. И вот он тогда сказал, не надо, вы не должны считать денег в чужих карманах. Я сказал, что как раз-таки деньги не надо считать в чужих карманах, но надо считать боеприпасы в штуках, которые украинская армия получит на деньги с чужого кармана. Вот это точно надо знать. Вот не доллары чужие там мы считаем, а мы считаем именно объем в поставках. Так вот, на начало специальной военной операции на февраль 2022 года стоимость одного артиллерийского снаряда 155 мм Rheinmetall начиналась от 800 долларов на рынке. Сейчас она дошла до 8000. Потому что снаряды кончаются, их выгребают изо всех стран, покупают, ведь покупают дополнительно не только на заводах, но и у тех стран, которые раньше сделали запасы. И говорят, вот, допустим, Греция, там, Греция, продай. Значит, цены пошли вверх. Поэтому сейчас Rheinmetall даже очень крупные оптовые партии своему правительству продают от 2000 выше. На самом деле уже там 3600. Это было несколько месяцев назад. Самые последние цифры, я не знаю. Но вот, рыночная цена, которая не для правительства, а оптовой партии, а вообще кто хочет купить, она уже от 8000 идет. Mm-hmm. Таким образом, мы получили на один и тот же условный миллиард долларов там, или евро. В 2022 году можно было купить там, условно 1000 или 10 тысяч снарядов. А сейчас в 10 раз меньше. А суммы-то траншей не сильно меняются. Они, конечно, может, и увеличиваются, но не в 10 раз никак. Но это означает, что, вообще-то говоря, количество танков, боевых машин пехоты, все-все-все вместе, складом и снарядов, боеприпасов, самая ценная расходная часть, их-то становится на эти деньги все меньше и меньше. Как у вас вчера «Жигули» стоили, допустим, там...
300 тысяч рублей,
да,
сейчас 3 миллиона.
Да, и вы на свой, так сказать, вот, совокупное домашнее владение своей семьей могли купить, предположим, там, условно, там, 10 «Жигулей», а сейчас только 3. Вот приблизительно то же самое процессы, и это вот при рассмотрении ситуации для нас, для всех, очень важно, сколько все-таки они получат в штуках.
А в связи с этим у меня вопрос к вам. Мы с вами обсуждали, помните, когда только-только первые поставки леопардов были, мы с вами в этой же студии сидели и разговаривали, и вы тогда говорили о том, что вообще европейская промышленность военная, ей нужно раскачаться, тогда называли 25-26 год.
Да.
Насколько, с вашей точки зрения, это вообще возможно, и вообще, как вы, наблюдая за военной европейской промышленностью, вот этот свой прогноз сейчас из 24 года бы прокомментировали?
Они точно совершенно... Ну, и вот в чешке, на чешских заводах, там, в Болгарии, увеличивают количество производства расходной части, то есть снарядов, например, да, увеличивают количество производства зенитных ракет. Ну, то есть самое ценное, то, что вот Украине нужно прямо вот сейчас непосредственно. Но производство боевой техники не увеличивается. И новые мощности, дополнительные цеха, линии какие-то пока не строятся для техники. Значит, это все упирается в коммерческий расчет. Вот сегодня мы с вами скинулись по 50%, построили завод, и в течение 3 лет мы поставляем правительству, предположим, Германии с вами по 100 там, мардеров, ну, боевых машин пехоты, да, или там танков «Леопард», или по 200 танков «Леопард» в год. Нам это оплачивают, мы получаем прибыль и так далее. 3 года прошло, хлоп, и все. Что мы будем с вами делать с этим заводом? Его перепрофилировать невозможно. Значит, надо договориться с правительством, что у нас его выкупили за те же деньги. Да? Как минимум, мы не должны понести потерь. А если мы в ноль выходим, зачем мы начали это производство? Все-таки мы с вами как бы закладывали не для того, чтобы... Это правительство Украины тогда должно этот завод строить, если оно хочет в ноль и без расходов на маржу бизнеса. Да? Это очень многое останавливает, вот такие соображения. Предположение о том, что конфликт не будет долгосрочным. Не вьетнамская война, которая будет длиться там 10 лет, 15 лет, и танки будут сходить с конвейера и сходить и так далее. А вот снаряды, то, что быстро кончается, и патроны, мины, там, ну, конечно, ракеты всех типов. Вот их действительно количество увеличивается, судя по всему, в ближайший год. Вот, да, мы увидим их резкое увеличение выпуска в ближайший год. Посмотрите, какие выгоды вот Европа приобрела от окончания холодной войны. В Великобритании был единственный завод, который выпускал танки в городе Лидс. В Лидс. Этот завод закрыт. Они перебросили производство танков на заводы Крауз-Маффей, значит, в Германии. Да, там. Они будут их изготавливать из...
Модернизировать.
Модернизировать, да. Это называется у них, значит, там третий вариант, но на самом деле это второй улучшенный.
Да-да, Леопард 3, вот они сейчас его представили.
Нет, не Леопард 3, а английский танк. Британия, Германия, свои танки, да. У них завод закрыт в Лидсе.
Да-да-да.
Они перебросили свои танки в Германию на заводы.
Обалдеть.
На немецкие. И там, так сказать, будут для своей армии у немцев производить. Немецкие заводы не увеличились, да, то есть закрыли. А завод, крупнейший в мире по производству танков в Соединенных Штатах, закрыт. И давным-давно закрыт. А есть завод, крупный очень, по ремонту и модернизации танков. Он берет танки с той знаменитой открытой площадки в Калифорнии, где там 3500 танков, значит, стоит под открытым небом разных типов, да, берет, ну, двигатели разбирают, собирают, значит, ставят новые приборы наблюдения, разведки, связи и так далее, все это модернизируют, и можно отправлять на фронт. Но это модернизация. В Соединенных Штатах нет никаких мощностей, которые позволят произвести танк с нуля.
Но честно я вам скажу, мне...
Это выгода, это прямая.
Я согласен, но с другой стороны, война-то уже и другая. Она не
это
танковая.
Сейчас мы понимаем. Это мы вот последние 2 года понимаем. А заводы-то закрыты уже лет 10-15 назад. То есть они все решили, что кончилось это противостояние. Можно армии сокращать. Только единственный Пентагон ничего не сокращал. А Европа вздохнула с облегчением. И сколько они получили дополнительных доходов для того, чтобы эти деньги влить в социальные программы, в гражданскую экономику, в гражданскую экономику. Да? То есть вся армия и все эти деньги армейские пошли. Это был фантастически совершенно вот выгодный проект. Окончание холодной войны. Я имею. И сейчас надо все по новой. Вот это тяжелое решение политическое очень.
Спасибо огромное. Это был обозреватель «Новой газеты» Валерий Шигаев. Я, Василий Полонский, для вас брал интервью. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, пишите комментарии, мы обязательно на все ответим. И не забудьте поставить большой палец вверх. Всем пока.